Здравствуйте, братья и сестры! Христос воскресе!
Воистину воскресе!
Дорогие друзья, с вами передача «Дотянуться до небес», и мы рады вас приветствовать пасхальную неделю. Как всегда, с нами отец Амвросий Громов. Батюшка, благословите!
Христос воскресе, дорогие радиослушатели!
Я напомню, что отец Амвросий – благочинный Свято-Николаевской Верхотурской обители и пастырь нашей передачи. И в гостях у нас сегодня Александр и Вероника. Здравствуйте!
Здравствуйте!
Добрый вечер!
Сегодня тема, которую предложила Вероника. Можно назвать ее «Свобода и зависимость» с точки зрения православного человека. А вот как Вероника трактует эту тему, что бы она хотела озвучить сегодня? Пожалуйста.
Я начну с того, что напишу ситуацию, которая у меня возникла с моей подругой. Значит, когда я в очередной раз ей задала вопрос о том, может быть, ты уже покрестишься сама и покрестишь сына своего, она сказала: слушай, ну это же настолько серьезно, если я покрещусь, то мне же столько нужно будет делать, выполнять и исполнять. То есть для человека восприятие православной жизни, оно состоит в каких-то ограничениях. И достаточно серьезных ограничений. То есть это получается некоторая скованность от мира. Ну и, соответственно, что воспринимается негативно. Вот хотелось бы как раз раскрыть вопрос, что же действительно является собой православная жизнь и что может являться зависимостью, а что может являться свободой в рамках православия.
Что может являться зависимостью, а что свободой? Ну, в первую очередь я хочу сказать словами Священного Писания, да, познайте истину, истина сделает вас свободной, говорит Господь. Вопрос в том, что многие наши представления на ту или иную тему, многие наши мнения или мысли, которые мы прилагаем к окружающей действительности, не являются объективной истиной, не являются только субъективным восприятием той или иной ситуации, тех или иных постулатов, тех или иных каких-то вещей, которые мы познаем из окружающего мира, то, что с нами происходит. Вот. А истина – это, наверное, более объективный взгляд, да и не более объективный, а единственный объективный взгляд на всю окружающую нас действительность. Вот. И поэтому истина, она самая неприятная для многих. Истина намного шире, чем нам кажется. Истина намного больше, чем вмещает иногда даже не только отдельно взятый человеческий разум, но и отдельно взятая человеческая цивилизация, та или иная, так сказать, отдельно взятая страна, отдельно взятый народ. Вот. И поэтому познать истину и освободиться от чего-то, это, наверное, и есть выйти за рамки. Вот слово метаноя, покаяние, да, мы с греческого мы переводим как перемена ума, метаноя. Но лично для себя я еще перевожу это слово как, может быть, оно недостаточно точно для кого-то будет отражать смысл, но лично для себя я перевожу его как стать чем-то, чем я не был доселе, или перестать быть чем-то, чем я был раньше. Вот это и есть иногда свобода. Свобода от своих собственных предрассудков и от своих собственных воздвигнутых самому себе рамок. Да, иногда человек, переходя из одного состояния в другое, теряет какие-то рамки, которые были до этого, но приобретает какие-то другие ограничители, которые появляются на более высоком уровне. И человек почему-то согласен их принимать. Человек согласен, переходя с одной работы на другую, более высокооплачиваемую, более, так сказать, высокопоставленный пост занимать, да, он соглашается избавляться от тех рамок, которые были у него на предыдущей работе, и приобретать какие-то рамки, которые появляются на его новом месте работы. И это не мешает ему, это не лишает его желания поменять что-то в своей жизни. Да, конечно, рамки становятся более отдаленными, но с другой стороны, то есть более широкими, может быть, в какой-то мере. Но с другой стороны, эти рамки становятся более высокими, эти стены отгораживают еще более, они, может быть, раздвигают личное пространство, но они еще более серьезно иногда закрепляют его.
Ну, батюшка, смотрите, вот у нас человек живет в мире, мы все живем в мире. Есть определенная зависимость от этого мира, она не воспринимается как зависимость, как таковая, правильно? Что, от чего зависит человек? Многие, у меня есть знакомые, которые зависят от того, что, придя домой вечером, они не могут не включить телевизор. Они зависят от информации, не могут не посмотреть новости. И как-то даже кто-то сказал, а если выключат свет, что же мы будем делать?
Да, однажды эта история уже произошла в Москве, когда Останкинская телебашня сгорела, и тогда люди просто были в панике. Я помню, где-то читал на эту тему такой вот, не отчет, может быть, но такой полушутливый какой-то такой вот. И люди вдруг испугались, они их сдернули с этой иглы Останкинской. У них вдруг перестало хватать вот этого вот наркотика телевизионного, да? Но ведь Евангелие и Церковь не запрещает смотреть новости. Вопрос в том, что быть зависимыми от этого. Вот в чем проблема.
В том-то и дело, что идет постоянная зависимость от информации, и зависимость от того, что не нужно принимать решения. Они принимаются, каждый раз принимаются масс-медиа, они принимаются светскими стереотипами, и человеку думать-то нужно мало. А если он приходит в православие, вот здесь как обстоит вопрос, зависит ли человек от Бога, либо здесь все ясно уже для человека, когда он приходит в православие, либо все-таки он каждый день он начинает принимать ответственные решения. Каждую минуту, каждую секунду.
Есть такое старое выражение, у французов есть такое выражение, да? Делай, что можешь, и будь, что будет. А в святоотеческой такой, в святоотеческой литературе есть такое вот переложение этих слов. Молись, помни, что все зависит от Бога. Делай, помни, что все зависит от тебя. То есть это синергия, взаимодействие Бога и человека как раз и является вот этим, вот этой жизнью, живостью, не шаблонностью, не стандартностью. Да, конечно же, действительно, Вероника правильно заметила, что в наше время очень сложно приучить себя вот к этому широте мышления, вот к этой принятию ежедневной, а иногда даже ежечасной ответственности на себя. Вот. Но, с другой стороны, без этого человек перестает быть человеком.
То есть, иным образом, иными словами, душа просыпается. Когда душа приходит к вере, она просыпается, она себя чувствует немножко по-другому.
Ну да, Ахматова, по-моему, если не ошибаюсь, говорила о том, что душа должна трудиться. Если душа не трудится, то это уже не душа человека, это уже душа близко к животному. И такие люди действительно могут с полной уверенностью сказать, что они возвращаются, может быть, к обезьяноподобному состоянию. То есть есть рефлексы, есть условные какие-то вот сигналы там, желудка, мозга, физиологии, там, наследственные какие-то привычки, и не более того. А разум, голова для чего? Только для того, чтобы в нее есть. Церковь и напоминает людям, что вы немножечко шире, чем сиюминутная ваша проблема. Вот послание Святейшего Патриарха пасхальное, мне довелось вот на эту Святую Пасху читать его лично, Самвона. Да, действительно, Святейший Патриарх очень точно и емко, и честно говорит о том, что многие люди забывают об этом. Многим людям хочется жить достаточно безболезненной жизнью, достаточно спокойно и засыпать в этом своем состоянии.
Есть еще очень важный момент, о котором вы упомянули в начале, что то, что происходит с человеком после воцерковления, после прихода в православие, оно немножко шире того представления, которое он имеет изначально. Приведу пример. Звонит мне одна подруга, которая вот только-только начала ходить в церковь, и сначала у нее вопросы были, а как же так, да пост, я же его не перенесу, я же умру в конце поста от истощения просто. Звонит мне после того, как она была на утренней службе пасхальной. Я, говорю, сейчас еду домой, и я не понимаю, что со мной творится. У меня такое возвышенное ощущение, у меня такие чувства. Причем, что человек, ну, он не то, что на первой ступеньке стоит, он только-только прикоснулся прямо вот дыханием.
Он еще подошел к этой ступеньке.
Да. То, что он осознать не может этого чувства, это однозначно. Он его не может спрогнозировать, это тоже одно. То есть что-то пришло свыше того, что человек ожидал.
Так в этом и есть опыт, опыт переживания Богообщения. Если человек не приблизится к этому опыту, то он его никогда не почувствует. Да, Бог может стоять, Бог может призывать его, Бог может ждать обращения человека, желания человека познакомиться с собой, принять Бога в свою душу. Но если человек этого не захочет, Бог не будет насильно врываться, он будет послушно, смиренно, с любовью, с уважением к нашей собственной свободе, которую он нам дал, стоять и ждать, когда же мы, наконец, задумаемся, захотим стать немножечко больше того, чем мы сейчас являемся, стать шире. Совершить вот как раз эту перемену ума, метаною, выйти вне себя, мета, ведь вне.
То есть потерять зависимость от того, что держало до этого, того, что...
Иногда дело не в том, что человек теряет какую-то зависимость или приобретает какие-то новые зависимости, нет, человек становится просто шире. Вот именно этого иногда люди боятся, а может быть и не хотят. Зачем? Свой мирок, он обжит, он понятен, он доступен, он контролируем. А дальше? Дальше зачем? Мне бы здесь и сейчас, а уже потом, ну, как сложится. Вот. И часто говорят так, ну, большое для великих. А мы простые люди, нам бы вот здесь и сейчас решить свои собственные насущные проблемы. А великое не для нас. Но ведь каждый человек велик. Каждый человек призван к Царству Небесному. За каждого из людей Господь распялся, и для каждого из них Он воскрес.
И свобода – это по определению дар великий, дар величайший. Люди привыкли, наверное, находить себя в каком-то таком потоке, который уже куда-то несется, боятся ограничиться в чем-то новом, но не отдают себе отчета в том, насколько они ограничены уже. И свободу люди в основном, наверное, понимают как какое-то хаотическое пространство.
С которым хочу, не знаешь, что делать.
Да, да. Что хочу, то и сделаю. Как хочу, так и подумаю. Просто вот какую-то бесконтрольную независимость ни от чего. Не принадлежность ни к чему. То есть человек не думает о том, что свобода может иметь какие-то конкретные проявления.
А в чем она конкретно освобождать? Может выражаться в православии?
Святоотеческая традиция часто описывает свободу как независимость от греха, как способность преодолеть ветхое естество. И вот это преодоление, оно обязательно деятельно, оно обязательно стремится к какому-то преобразованию, оно всегда совершает какой-то выбор. И вот свобода, вот я определяю свободу не как отсутствие выбора, а как возможность выбора чего бы то ни было, а как правильный выбор, как возможность и совершение единственно правильного выбора.
То есть я выбираю не завидовать, я свободна, я выбираю не обижаться.
Да, стремлюсь и достигаю.
Я бы мог сравнить вот эту свободу, два вида свободы, да, души человеческой с комнатой. Вот, ну, с неким домом, с некой комнатой, вот, как и Господь сравнивает душу человеческую с домом. Да, и вот этот дом, каждый человек имеет право либо заполнить его, да, либо оставить незаполненным. Но вопрос в том, что как и чем заполнять. Некоторые люди считают свободой набивать в этот дом все, что ни попадя. Неважно, нужно оно мне или не нужно, имеет оно ценность или не имеет, буду я этим пользоваться или не буду, значит, опасно оно для жизни или полезно. Это первое. Вторая категория людей очень часто делает вот что. Она все думает и мечтает о том, чем же заполнить эту комнату, как бы я обставил, а на самом деле ничего не делает. На самом деле это становится очень запущенной такой вот пустым пространством, нежилым, заполненным пылью и тленом. И в том и другом случае, получается, все равно появляется тлен. Либо если ты забьешь душу непонятно чем, либо если ты ее оставишь, так и оставишь пустой. В том и другом случае остается пыль, пустота и тлен. Признаки разложения, признаки растления, как раз как об этом и говорят святые отцы. То есть признаки разложения, признаки упадка. Вот. И как раз вера евангельская, вера Христова как раз и дает ту возможность наполнить эту вот эту комнату души тем, что на самом деле человеку будет необходимо. Впустить в нее нас достаточно воздуха и света для того, чтобы оно было именно жилым помещением, для того, чтобы человек это вот свое творение, вот эту свою комнату, это свое жилище мог внести в вечность. И чтобы это жилище осталось для него радостным на все оставшееся время, на всю оставшуюся вечность с Богом. Чтобы, как говоря образным языком, человеку не было стыдно принять Бога в этом своем жилище.
Но если более конкретно, то есть когда я выбираю упование на волю Божью, вот здесь и теперь, вот начиная с этого момента, что происходит с человеком?
Ну, во-первых, для того, чтобы начать выбирать упование на волю Божью, надо хотя бы познакомиться с этой волей. Так? Это во-первых. Во-вторых, надо, как Господь говорит в Евангелии, «испытайте меня и узнайте меня». То есть иногда действительно нужно попытаться, опять же, вот сегодня я перехвачу твою инициативу, Вероника, обычно делаешь ты, акцентируешь на этом внимание каждой программы. Попросите Бога, вопросите Его, спросите у Него, и Он ответит вам. Начните с этого, потому что очень сложно доверять тому, кого не знаешь. Вот начните сначала знакомство с Богом, начните хотя бы общение вот на таком уровне, какой доступен вам. И Бог не отвернется, Бог не осудит за то, что мы своим, даже будучи взрослыми людьми, да, взрослыми умственно, взрослыми физически, начинаем говорить или питать с ним детским языком. И Бог будет говорить с нами таким же языком, Бог будет слышать его и понимать. И отвечать на него самое главное. А уже потом, когда мы научимся доверять тому, с кем мы беседовали, вот тогда уже Господь начнет испытывать нас, начнет приучать нас к свободной жизни, приучать нас к тем законам и постулатам, которые есть в этом мире, в котором живем мы, но которые, как ни странно, во-первых, сотворил Он, и во-вторых, при нужде Он же может их и изменить. Вот тогда... Тогда только человек начнет свободно, свободно общаться на равных. Ну, конечно, никогда на равных это не будет, потому что божественное безграничное совершенство и человеческое все равно, любая, даже самая совершенная душа, она все равно ограничена. Но настолько, насколько человек может вместить вот это познание Бога, познание своей свободы. И он будет уже не рабом, как говорит Господь, я уже не называю вас рабами, а называю вас сынами. Потому что раб не знает, что творит господин его, сын же знает, что творит отец. Вот это усыновленность. И опять я повторю свой один из главных своих постулатов, которыми я всегда руководствуюсь и в своей собственной жизни, и в советах своим духовным чадам и людям, которые просто спрашивают меня. Человек теряет ощущение вселенской сироты, вселенского сиротства, когда человек не знает, кому сказать спасибо за закат и за рассвет.
Ну, здесь как раз вы, если продолжить вашу мысль, то мы говорим о том, что все, что создано Богом, а им создано все абсолютно, оно гармонично. И если человек поворачивается к Богу, он поворачивается не только к познанию Бога, он поворачивается к познанию самого себя и как раз-таки начинает переживать вот эту гармонию.
И своих собственных возможностей.
Абсолютно верно.
Вот, поэтому, и мало того, человек вдруг начинает понимать, то, чего он боялся, на самом деле не страшно. То, к чему он стремился, возможно, было не расширением его возможностей, а наоборот, суживанием его кругозора. То, о чем он мечтал, оказалось не реальностью, а воздушным замком, который при приближении, так сказать, рассвета развеялся вместе с предрассветным вот этим вот ветром, свежим, свободным ветром, да. А то, что ему казалось какой-то вот приземленной хибарой лачугой, оказалось добротным, хорошим домом, в котором, оказывается, можно жить. И можно жить с радостью. Вот это вот, наверное, самое главное. Самое главное, что человек познает, приближаясь к Богу. Человек познает широту себя самого. Многим кажется, что церковь ограничивает людей. На самом деле церковь показывает такие краски. Вот лично я, наверное, скажу, что если человек достаточно широко образованный, хорошо, так сказать, общающийся с людьми, в принципе, да, он видит, наверное, достаточно много цветов радуги, если говорить таким же образным языком, от фиолетового до красного. Но в том-то и дело, что Евангелие дает нам такое зрение, которое позволяет нам видеть и ультрафиолетовое, и инфракрасное излучение, которое при обычном состоянии души человеческой почти невозможно. И человек вдруг начинает понимать, что, оказывается, за гранью того видимого мира, который, казалось бы, ему знаком, есть еще что-то. Или у того самого мира, который, как ему казалось, он знает во всем его многообразии, есть еще очень много скрытых граней. И они не менее удивительны, чем то, что он понял.
У меня такое впечатление, что действительно мы открываем совершенно азбучные истины, которые были понятны нашим предкам. То есть вот эти понятия, которые сейчас совершенно смещены, что такое свобода, что такое зависимость. Когда-то в православном обществе они были совершенно осмыслены духовным содержанием, да, для каждого человека.
Они были частью жизни, не частью рассуждения и размышления,
да.
А частью
жизни. И причем для всех, батюшка, для каждого. Сейчас получается так, что мир понимает слово «свобода» и «зависимость» в одном понимании, совершенно в другом, что мы пытаемся для себя открыть.
Ну, мало того, я могу напомнить, что все великие истины настолько просты, что их обычно проглядывают. Вот, и поэтому, опять же, еще раз повторюсь, те слова Спасителя, которые были, есть и будут актуальны. Познайте истину, и истина сделает вас свободными. А для того, чтобы эту истину познать, надо приложить немножко усилий, даже если поначалу кажется, что страшно.
Спасибо, Господи. Саша.
Я хотел в заключение прочитать стихотворение, посвященное свободе. Не в крик хочу возвысить голос, но пронести его повсюду. Судьба на части раскололась, как собирать ее я буду? Мне грезились поля и дали, а предо мной туман из будней. Чего мы только не видали, когда себя вводили в блудни. Зачем мы только не бежали, свою волну поймать пытаясь, и часто ближних обижая, в своих желаниях теряясь, мы научились забываться от неудачи к неудаче, и так легко уже сдаваться, свой голос слыша в общем плаче. Но слово грозное «свобода» вновь прогремит в душе тревогой для человеческого рода и новой поведет дорогой.
Спасибо, Александр. Дорогие друзья, отмечу, что стихотворение читал автор Александр Горлов.
Прекрасное завершение нашей темы сегодня.
Дорогие друзья, с вами была передача «Дотянуться до небес». Я еще раз благодарю наших участников, Александра, Веронику. И, батюшка, огромное спасибо, благословите.
Христос воскресе!
Поистину воскресе!